новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Возле наблюдателя ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв. Власти ЕС отреагировали на строительство Керченского моста. Миллиардеру Абрамовичу не продлевают британскую визу. Сейчас подробнее. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе сообщают, что возле их наблюдателей в районе Золотого Луганской области произошел взрыв. В СММ заявили, что два патруля в составе 10 сотрудников на 4 бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований. Их представители немедленно покинули этот район. Публичных комментариев боевиков по этому поводу нет. Украинская сторона также пока не комментировала инцидент. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила о пасхальном перемирии с 30 марта нынешнего года. Оно было нарушено уже через несколько минут после заявленного начала и с тех пор нарушается постоянно. 15 мая власти России досрочно и торжественно открыли автомобильную часть Керченского моста из России в аннексированный Крым. Уже на следующий день по мосту проехали автомобили. В следующем году планируется запустить его железнодорожную часть. Представительство ЕС в Украине сообщило, что власти Евросоюза осуждают это строительство.
Мост был построен без соглашения украинской стороны. Само строительство, конечно, оно тоже как бы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной интегральности Украины. И тоже, к большому сожалению, строительство моста, конечно, сейчас ограничивало хождение судов в украинские порта в Азовском море. И это тоже, опять же, является противоречит и международному праву.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма. Подробнее смотрите в сюжете на сайте Крым Реалии. Крымчане со всего мира вышивают на кусочках ткани инициалы и место проживания. Лоскут символизирует единение и солидарность с Крымом. Это часть проекта «Дорога дружбы в Крым», который начали крымские татары в Турции. Лоскутки, собранные в огромную дорогу, планируют пронести у админ границы с Крымом 10 декабря в День защиты прав человека.
Мы вернемся в состав Украины и опять будем трудиться, опять будем строить Крым. Опять будет это наша любимая родина. Мы в этом уверены на 100%.
Сюжет об этой акции доступен на сайте Крым Реалии. Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович пропустил финал Кубка Англии по футболу, в котором его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» из-за окончания срока действия британской визы. Британское издание «The Bell» пишет, что срок действия визы Абрамовича истек 3 недели назад, и сейчас бизнесмен ожидает новую. Представитель миллиардера сообщил агентству ТАСС, что не может комментировать эту информацию, поскольку вопрос визы личный. Журнал Forbes ставит Абрамовича на 140-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 10 миллиардов 800 миллионов долларов. Ранее власти страны призвали ввести санкции против состоятельных россиян, живущих в Великобритании. Это произошло после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва это отрицает. Сейчас обоих Скрипалей выписали из больницы. С 21 мая часы работы музея Херсонес-Таврический продлены, сообщает сайт заповедника. Отныне график его работы с 7 до 20 часов. Вход посетителей на территорию прекращается в 19:30. Также сотрудники музея добавили дополнительную сборную экскурсию в 18:30, говорится в сообщении. Заповедник Херсонес-Таврический в аннексированном Крыму входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года мониторинг его сохранности со стороны организации не проводится. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 выше 0 пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 24, временами облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Вопрос о гербе и флаге города Севастополя стал камнем преткновения новой российской власти. Так что горожанам, возможно, придется решать его на референдуме. Почему городская символика озаботила местное руководство? Соответствуют ли имеющиеся проекты требованиям геральдической науки? И какой герб захотят сами севастопольцы? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале я напомню, как развивалась эта история. На прошлой неделе на аппаратном совещании правительства российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вновь напомнил депутатам, что они не уважают город, что закон о гербе и гимне Севастополя до сих пор не принят, хотя вопрос стоит на повестке дня с 2014 года. Мол, в канун очередного дня города народные избранники могли бы и поднапрячься, и, цитирую, принять хотя бы один из 20 необходимых городу законов. Конец цитаты. Пиарщики Овсянникова тут же развили эту тему. По их теории, сторонники Алексея Чалова в парламенте поддерживают имперский герб с грифоном, что якобы не нравится большинству горожан, предпочитающих советский вариант со звездой героя и памятником затопленным кораблям. Однако еще в прошлом ноябре Овсянников утверждал, что вопрос выбора герба нужно выносить на референдум. В очередной раз, играя в севастопольца, он заявил, что этот вопрос не в силах решить ни губернатор, ни российское законодательное собрание города. Овсянников предложил вынести вопрос на общегородской референдум, цитирую, чтобы все восприняли это как публичное общественное компромиссное решение. Конец цитаты. Однако сам выбор этой темы волнует, пожалуй, лишь гуманитарную общественность города, историков, краеведов и герольдов, много лет ведущих споры вокруг двух вариантов – имперского и советского, полагают журналисты севастопольского издания «Примечания». Хотелось бы посоветовать, пишут они, пиарщикам правительства тщательнее учить материальную часть. Ведь спор вокруг герба Севастополя возник отнюдь не на почве личных предпочтений горожан. Дореволюционный герб красивый и символичен, но главный изъян очевиден. Он действительно не отражает героической обороны освобождения Севастополя во Вторую мировую войну. Таким образом, теряется суть города двух оборон. Конец цитаты. Советский герб лаконичен, как и все советское, можно сказать, даже лапидарен. Но с ним другая проблема. Это не герб вообще. Законы геральдики не позволяют наносить цвет на цвет и металл на металл, а у нынешнего герба золотая звезда героя расположена на белом фоне, который в геральдике считается серебром. И вопрос заключается в том, стоит ли пренебрегать этими законами, и раз уж мы возвращаемся к феодальной парадигме, отдать дань уважения древней науке. И длится этот спор отнюдь не с 2014 года, а минимум 25 лет. И все эти годы город спокойно живет без утвержденного герба, используя оба варианта в качестве неофициальной символики. Ну и как заявила агентству РИА Новости Крым председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева, закон о гербе и флаге Севастополя, безусловно, должен был принят. Этот вопрос обсуждался и в предыдущие годы. Севастопольцы высказали прямо противоположные точки зрения, поэтому считаю, что нельзя лишить их права выразить свою точку зрения по поводу символов города-героя. Конец цитаты. С нами на связи Андрей Гречило, глава Украинского геральдического общества. Андрей, здравствуйте.
Добрый ранок.
Итак, начнем мы, пожалуй, с, может быть, самого такого общего вопроса. Может такое быть, чтобы у города или другой административной единицы в стране не было вообще своего утвержденного герба и флага? Или это обязательное условие его функционирования?
Ну, формально таке може бути, хоча для Севастополя приймалися рішення міською радою вже в період навіть незалежності, так що фактично місто має затверджений герб. Цей радянський герб, який був прийнятий ще 69-го року, фактично функціонував перші роки незалежності. Однак в 94-му році рішенням міської ради Севастополя було прийнято відновити герб з кінця 19-го століття, оцей, власне, російський, з усіма оцими атрибутами, які підкреслювали приналежність до Російської імперії. Однак в 98-му році, коли після виборів до складу міської ради прийшла більшість представників комуністичної партії, вони питання переглянули і відновили функціонування оцього герба 69-го року з зображенням зірки героя і пам'ятника з загиблим кораблям, загиблим морякам. І фактично, з юридичної точки зору, цей герб є єдиним затвердженим і функціонує до сих пір у Севастополі. А власне вся дискусія крутиться навколо того, що час від часу виникають спроби відновити от імперський символ, прийнятий ще в часи Російської імперії.
И вот, смотрите, журналисты севастопольского издания «Примечания» утверждают, что требованием геральдической науки тот герб, который официально функционирует, ну, по крайней мере, должен функционировать сегодня, а именно со звездой героя и памятником затопленным кораблям, он не отвечает требованиям геральдической науки. Вот как вы можете прокомментировать, действительно не отвечает? Если не отвечает, то почему и как можно было бы ситуацию исправить? Или никак нельзя и нужно перерисовувати герб наново?
Ну, тут є формальна причина. Зображення золотої зірки героя нанесене на срібне поле. Тобто порушується геральдична норма колористики, за якою не можна міняти, ну, накладати металеві елементи на металеві поля. Я думаю, ця річ, якщо б дуже хотілося, можна елементарно і поправити, і чисто внести невеличкі зміни. Однак ніхто жодних змін вносити не хоче, так само, як і не хочуть вносити зміни в імперський герб, а його формально перезатверджують. Він, до речі, так само не відповідає сучасним вимогам, хоча б з таких елементарних причин. Тому що в полі, крім грифона, є ще у верхній частині поміщений герб колишньої Таврійської губернії, до якої належав в кінці 19 століття Севастополь. Очевидно, зараз він в адміністративному складі чи України, чи Російської Федерації, ну, не має такого статусу. Це таке собі адміністративне безглуздя. І навіть за тодішніми російськими нормами було передбачено, що при зміні адміністративного підпорядкування подібні зміни відображаються і в гербі. Ну і, очевидно, не відповідає сучасним реаліям і сучасному статусу вся оця політична мішура, яка оточує давній герб з 19 століття. Тобто я маю на увазі корону Російської імперії, різні стандарти з вензелями російських царів-імператорів, ну, які підкреслювали статус міста і колишню імперську спадщину, однак вони не відображають сучасного адміністративного стану міста.
А скажите, по какому принципу следует, и даже так, и по какой процедуре тоже следует утверждать герб города? Этого не могут сделать горожане там самостоятельно на референдуме? Это должно быть решение, утвержденное какой-нибудь геральдической комиссией? Или геральдическая комиссия только рекомендует? На самом деле, если депутаты какой-нибудь абсурдный герб примут, то такой абсурдный герб и будет.
Ну, відповідно до українського законодавства, затвердження місцевих символів, в тому числі гербів, прапорів, є виключною компетенцією сесій місцевих рад. Власне, за цими принципами і приймалися ці герби і в, скажімо, 94-му році, і пізніше зміна вносилася в 2000-му році. Власне, це українське законодавство передбачує, що якісь організації можуть консультувати, надавати допомогу в цій справі, але кінцеве рішення, повторюю, приймає сесія місцевої ради. Якщо вже виходити з реалій російського законодавства, там подібна ситуація. Єдине, що запроваджено на державному рівні спеціальну геральдичну раду при президентові Російської Федерації, там статус цієї ради дещо мінявся, і вона веде загальний геральдичний реєстр, до якого вносяться різні символи окремих регіонів, символи окремих населених пунктів. І в тому числі туди би мав потрапляти за логікою сучасного російського законодавства і герб Севастополя. Однак, власне, ця Геральдична рада відмовила в реєстрації герба міста. Сама придумувати герба для і затверджувати на своєму рівні вона не може, і тому вони чекають, щоб рішення було прийнято на рівні севастопольських органів місцевого самоврядування. Ну, як бачимо, органи самоврядування бояться приймати якесь одне, один чи інший варіант до кінця, тому що думки розходяться і поділилося до певної міри населення. Може, не турбує це однозначно всіх, який герб буде в Севастополі. Ну, але так, різні напрямки, чи радянський, чи імперський, домінують, і ніхто не хоче вирішувати до кінця Геральдично це питання.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Гречило, глава Украинского геральдического общества. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, внезапно, совершенно, может быть, неожиданно со стороны, но, тем не менее, в Севастополе вновь разгорелась геральдическая война, и вот сторонники губернатора российского Овсянникова обвиняют сторонников Алексея Чалова в том, что те затягивают процесс, а, в общем-то, сторонники Алексея Чалова обвиняют сторонников губернатора российского Овсянникова в том, что он педалирует процесс. В общем, давайте мы начнем с самого начала. Вот борьба за тот герб, который должен там украшать Севастополь и официальные его бланки, советский или имперский, это борьба самоценная, это борьба действительно там идеологическая, или речь идет о том, что там два политических клана решили сойтись в поединке, а геральдика это просто так прикрытие?
Да, конечно, в Севастополе это очень давняя традиция, то, что разного рода символы, символические вещи, символические темы, они используются в качестве знамен разными политическими кланами и разными политическими группировками, поэтому мы сегодня можем прекрасно, достаточно легко посмотреть подоплеку вот этих вот словесных демаршей, которые имели место на прошлой неделе. Это конфликт Дмитрия Овсянникова с депутатами законодательного собрания. Чуть больше года осталось до выборов. Ну и при этом российское законодательство и российская процедура выборов, она достаточно сложная. То есть старт предвыборной кампании, предвыборная кампания долгая. Она вялая, но долгая. Поэтому можно сказать, что предвыборная кампания стартует уже где-то через 9-10 месяцев. Поэтому все уже на старте, все заряжают свои пушки и обмениваются предварительными выстрелами.
Мне говорят, что у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Да, я хотел бы свое мнение выразить к этому вопросу, который у вас сегодня рассматривается. И мне кажется, что вполне логично, что исторически российского города будут исторически герб и регалии все.
Спасибо вам за ваше мнение, Андрей Васильев. Вот то, что у исторического города должен быть исторический герб, это как бы настолько логично, что с этим не поспоришь. Весь вопрос в том, какой из гербов более историчен. Вот, опять же, я цитирую там газету, издание «Примечания», что всем хорош имперский герб, но вот на нем нет советских символов, нет второй обороны Севастополя в годы Второй мировой. Как же может, вот это что же история, как же без истории? Вот что вы думаете, вот что лично вы думаете о том, какой герб был бы лучше, какой герб хуже, а потом мы снова вернемся к политике?
Ну, дело в том, что было предложено несколько компромиссных вариантов, но основной элемент советского герба исторический, советской эмблемы, которого не хватает на дореволюционном гербе, это звезда героя, которая символизирует вторую оборону Севастополя, и местными вот нашими специалистами, дизайнерами, геральдистами было предложено несколько вариантов о том, как совместить эту звезду героя с имперским гербом. Но проблема заключается в том, что в Севастополе есть достаточно малочисленная, но очень шумная группа общественников, которые любят называть себя ветеранской общественностью, не знаю почему. Ну, в основном это ветераны разного рода спецслужб, органов внутренних дел, а иногда люди, которые просто нигде не служили. Но, соответственно, дискутировать с ними очень сложно, потому что дискутировать с ветераном – это якобы замахиваться с ветераном, если иметь в виду Отечественной войны в кавычках, конечно, они никакого отношения к Отечественной войне не имеют, но это вроде бы как замахиваться на святое. И вот эта группа пробует, сколько я себя помню, работая журналистом, вместе с представителями коммунистических, левых, разного рода организаций, устраивать тотальный диктат и отказываться занимать деструктивную позицию по любым дискуссионным вопросам, то есть отказываться от любых возможностей компромиссов. Ну а поскольку эта группа имеет, так сказать, давнюю традицию истории в городе, эта группа имеет свои выходы на СМИ, эту группу используют, ну, часто в темную, как мы это видим, как сегодня это делает Дмитрий Овсянников. Конечно, Дмитрий Овсянников не является никаким сторонником левых идей, он не испытывает никакого пиетета перед советской символикой, советской властью и так далее, но он эту группу использует в темную в своем противостоянии с депутатами ЗАГСа, с людьми Чалова, ну, которые, можно сказать, наследники такого имперско-перестроечного пула. А вот представители группы вот этой ретроградной, они полностью пытаются на самом деле отменить все завоевания перестройки, вернуться к ситуации до 1985 года и даже не хотят ввести никаких дискуссий на эту тему. Поэтому ситуация сегодня вот такая. То есть, условно говоря, есть одна группа, которая стремится к какому-то компромиссу, то есть которая хочет совместить как-то на самом деле советскую атрибутику и царскую атрибутику. И есть группа, которая считает, что никакой торг, никакие политические компромиссы неуместны. Ну и поскольку мне трудно сказать, какая группа пользовалась бы большей поддержкой населения города, ну потому что, как правильно действительно отмечают журналисты издания «Примечаний», я думаю, что 90-95% населения эта проблема либо не волнует вовсе, либо волнует очень мало. Потому что люди заняты более какими-то жизненными проблемами, нежели абстрактные для них темы утверждения герба. Поэтому трудно сказать, какую группу поддерживает кто большим.
Вот смотрите, тут как раз в продолжении вот этого. Вот что Дмитрий Овсянников говорит, давайте вынесем на референдум. Что вот теперь Екатерина Алтабаева говорит, законы должны быть, давайте примем на референдуме. Это означает, что все-таки согласие достигнуто, этот референдум вообще состоится ближе в этом году?
Да, я думаю, что этот референдум особенно никому не нужен. То есть задача сейчас Овсянникова продемонстрировать, что депутаты законодательного собрания бездельники, за 4 года даже не смогли утвердить проект герба. Задача на самом деле Заксобрания выйти из той ловушки, которую поставил им Дмитрий Овсянников. Потому что принять советскую эмблему они не могут, потому что есть возражения со стороны российского геральдического сообщества, которое не считает эту эмблему гербом. А принять царскую эмблему, либо принять царскую эмблему как-то скомбинированной с советской, это вызовет, опять же, истерику и массовое недовольство вот этой вот ретроградной группы наших монстров священных ретроградов. Поэтому сейчас каждая из групп, из группировок Овсянников и Заксобрания, они пробуют отыграть эту тему в свою пользу.
И вот если бы теоретически в эти выходные такой референдум прошел бы, лично вы сделали бы ставку на тотализаторе на советский герб или на имперский герб?
Я бы сделал на советский герб, поскольку я думаю, что явка на таком референдуме была бы очень низкая, и, соответственно, люди пенсионного возраста, они более активны, и они, конечно, бы сделали, как мне кажется, в этом случае погоду.
Мне говорят, что у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, говорите, доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте. Значит, мнение такое вот у крымчан и севастопольцев. Если Крымский мост строила вся Россия и название ему придумывала вся Россия, А Севастополь, город-герой, герой, значит, город русской славы. Поэтому мы считаем, вот многие здесь, что, значит, надо обратиться к россиянам, вот, и пускай все вместе придумают, а не Овсянников, и не Чалый, и никто другой.
Спасибо вам за ваше действительно революционное, вне всяких сомнений, предложение. Андрей Васильев, вот вы скажите, действительно ли может быть такое, что там из-за того, что войдут в клинч заксобрание с российским губернатором, вот решат привлечь какую-нибудь высшую силу и отдадут на всероссийский референдум или хотя бы там на утверждение Государственной Думы? Это все-таки город федерального подчинения в России считается.
Такая, что действительно Севастополь сам по себе мало может что решить. И большинство россиян сегодня, вот, которых мне приходится видеть здесь в Севастополе, которые либо приезжают в Севастополь на ПМЖ, либо приезжают здесь отдыхать, считают Севастополь и его наследие общим, а не только наследием севастопольцев. Поэтому я думаю, что в рамках российского менталитета такое решение, да, оно получит поддержку, в том числе и среди горожан, которые, как я говорил, устали от этой проблемы и не хотят в нее особенно вникать. Но другое дело, я думаю, что в общероссийских масштабах она настолько ничтожна. То есть это вот наш маленький вот столочек, наше маленькое болотце, оно погрязло в каких-то вот конфликтах, битвах тупоконечников и остроконечников. Ну, тогда как Россия, опять же, хорошо это или плохо, все-таки Россия живет в 21 веке. Да, в своеобразном 21 веке, не в том 21 веке, в котором живут страны Запада, но все-таки в 21-м. А в Севастополе, по крайней мере, часть населения делает все возможное, чтобы жить в 85-м году. То есть, чтобы на самом деле вернуться туда и забыть, как страшный сон, все, что происходило с апреля 85-го года.
Ну, хорошо. Я думаю, что если этот референдум будет назначен, то мы еще, конечно, к этому вопросу вернемся. А сейчас, там уже наша программа завершается. Я спрошу вас вот там в следующем году, когда должны проходить выборы, как вам кажется, затравочку так на будущее сделаем, губернатору российскому Овсянникову удастся сохранить за собой свое кресло? Или борьба с законодательным собранием Севастополя его просто погубит?
Дело в том, что выборы сами по себе никак на его кресло не повлияют. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что судьба Овсянникова зависит не от итогов его конфликта с сторонниками Алексея Чалова. Мы видим, что Чалый и его команда – это люди прошлые, и они с прошлого, они сами уже самоустраняются из политики. То есть Чалый уже почти год неизвестно где находится, то ли в Швейцарии, то ли в Хорватии, оттуда как Ленин руководит своим большевистским подпольем. Судьба Овсянникова, насколько мне кажется, больше все-таки будет зависеть от его возможности установить контакт с местными элитами, для чего, в принципе, и существуют выборы, процедура выборов. То есть, если Овсянников пойдет на пролом и, рассорившись не только с группировкой Чалова, но и с местными элитами, попробует сформировать ЗАГС-собрание из приезжих людей, то есть из жителей Ижевска, Сургута, других российских городов. Сейчас есть такая конспирологическая версия о том, что Овсянников не будет выдвигать в местный орган представительский никого из севастопольцев. И если он при этом проиграет, то тогда это может иметь серьезные предпосылки, да, для его дальнейшей карьеры, ну, по крайней мере, здесь, негативные.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. К этому вопросу мы еще обязательно вернемся. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия закрыла часть Азовского моря для Украины. В Феодосии прошел стихийный митинг против застройки возле школы. Евпатория досрочно стала чемпионом Крыма по футболу. Сейчас подробнее. Россия накануне ультимативно закрыла 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов. По информации ТСН, причина якобы проведение боевых стрельб. В некоторых районах расстояние до украинского побережья не больше 10 миль, что грубо нарушает конвенцию по морскому праву. Ранее сообщалось об активизации деятельности кораблей береговой охраны погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ России в акватории Азовского моря. В апреле этого года штаб АТО предупредил украинских рыбаков о возможных провокациях со стороны России, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Накануне на улице Крымской Феодосии прошел стихийный митинг против застройки сквера частными домами, сообщает местное издание «Кафа Ньюс». На территории сквера есть две детские площадки, построенные за городские средства. В митинге по разным оценкам приняли участие от 200 до 400 феодосийцев. На акцию приехали сотрудники российской полиции, глава российской администрации Феодосии Сергей Фомич и глава подконтрольного Кремлю горсовета города Владимир Титаренко. Они сообщили, что сбор граждан незаконен. В Стамбуле провели митинг-молебен, чтобы почтить память жертв депортации крымско-татарского народа.
Дуже багато нашого населення загинуло під час цієї депортації.
Акцию провели в районе Читалджа возле памятника жертвам депортации 1944 года. Футбольный клуб «Евпатория» за два тура до окончания чемпионата аннексированного Крыма стал победителем турнира. В домашнем матче 26-го тура команда из Евпатории со счетом 6-0 победила Керченский «Океан». В еще одном матче ТСК «Таврия» в Симферополе выиграла у Севастополя со счетом 2-0. Евпатория набрала 64 очка. Далее следует Севастополь, ТСК «Таврия», Крым-Теплица, Кызылташ, «Океан», Рубин и Кафа. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 градусов тепла, пройдут дожди. В районе Чангарына в Алексеевке ожидается плюс 24, временами облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Как прошел День памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа в аннексированном Крыму? Почему российские силовики задерживали активистов во время памятных мероприятий? И сколько стран в мире присоединилось к почтению памяти жертв сталинского режима? Во всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале маленький комментарий от первого заместителя министра информационной политики Украины имени Джипар. Она назвала то, что сейчас происходит в аннексированном Крыму, латентной формой депортации. В комментарии телеканала 112 Украина она заявила, российские власти Крыма создают такие условия, что люди с проукраинской позиции вынуждены покидать полуостров. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Так само, як для українців Голодомор, так само і для кримських татар є депортація. І однозначно кримські татари проводять паралелі. Тобто, коли відбувся 14 рік, коли відбулася окупація, і коли кримські татари одноголосно заявили, що вони за Україною вважають Крим українською землею і чинили цей опір, як акт помсти Російська Федерація вже п'ятий рік поспіль намагається розправитись з кримськими татарами. Вчора буквально традиційна акція для кримських татар «Запали вогник у своєму серці». Її раніше проводила на центральній площі Сімферополя. Вже з 14-го року це було неможливо. Її провели в мікрорайоні, де компактно проживають кримські татари, Акмечеть. Кілька десятків молодих людей розкладали свічки у вигляді півострова, і 20 з них, більше 20 з них заарештували. Їх кілька годин допитували, брали аналіз ДНК і всі інші принизливі форми слідчих чи операційних дій. Вони мають місце. Їх, звісно, відпустили. Я думаю, що на них очікують штрафи. То ми сьогодні засвідчуємо дійсність, де репресії є норма, де за пост у Фейсбук людина може сісти за ґрати. Затвердження, що Крим це Україна, що весь світ сьогодні визнає, може сісти за ґрати, де будь-якого українця можуть просто через український паспорт назвати українським шпигуном.
Точка зрення.
18 же мая на акции памяти жертв геноцида крымско-татарского народа выступил глава Меджлиса Рифат Чубаров. В своей речи он заявил, что для деоккупации Крыма и восстановления исторической справедливости крымским татарам должны предоставить право на самоопределение в составе Украины. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Неможливо оценить масштаб втрат, понесених кримсько-татарським народом внаслідок перерваного на десятиліття розвідку на своїй рідній землі. 2014 рік – рік окупації Криму Росією. Черговий вдар по майбутньому кримсько-татарського народу, який одразу відкрито та масово виступив у ненасильницький спосіб проти вторгнення російських військ, залишився вірним своєї землі та українській державі. Таке ставлення до російського агресора не могло не відобразитися на народі, який одразу попав до складу небажаного народу в окупованому Криму. Народу, який не дозволив, не дозволяє і не дозволятиме російським окупантам створювати нібито ілюзію нібито повної підтримки та законності окупації. Сьогодні маріонетки Кремля в Криму вже п'яте заборонили корінному народу півострова вшановувати пам'ять загиблих предків у звичний спосіб. Це не просто заборона на масові зібрання. Це спроба переписати генетичний код кожного кримського татарина, стежити з нього пам'ять про трагедію всього народу. Все частіше лунають від окупантів вимоги про необхідність забути про депортацію кримських татар. Мовляв, треба починати життя з чистого аркушу. Відповідальність за злочин повинна бути неминуча. Подолання наслідків цього геноциду неможливе без повного відновлення прав кримсько-татарського народу. Наше право на самовизначення, як природне право корінного народу, має бути в повній мірі реалізовано в межах єдиної і неподільної України. Надання Криму статусу кримсько-татарської національно-територіальної автономії буде відновленням історичної справедливості. Кримсько-татарська національно-територіальна автономія як невіддільна складова України – це не лише гарантія для збереження та розвитку корінного народу, але й реальний та ефективний крок для деокупації Криму. Так має бути. Так і буде.
Точка зрення.
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгения Андреюк, правозащитница, эксперт по международному праву. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы знаем, что Торонто, канадский город, впервые в своей истории, в общем-то, впервые в мировой истории на 18 мая поднял крымско-татарский национальный флаг, голубое полотнище с тамгой. Расскажите, пожалуйста, как в Торонто пришли к пониманию необходимости поддержки крымских татар и почтения памяти их жертв 18 мая? Это было спонтанное решение или там есть какая-нибудь группа, которая сумела убедить местные власти в необходимости такого шага?
Да, на самом деле это была уже такая подобная вторая инициатива в Канаде. В прошлом году поднимали крымско-татарский флаг в Оттаве 18 мая, и это послужило таким основанием для мероприятия в этом году в Торонто. И здесь уже это была совместная инициатива местной и украинской диаспоры, и крымско-татарских активистов, которые внутри украинской диаспоры. и городского управления, и в том числе было несколько членов парламента канадского, которые тоже были в этом заинтересованы, которые присутствовали на торжественном мероприятии. В этом, в конце концов, это оказалась такая совместная инициатива.
А вот скажите, Евгения, тут в Украине несколько журналистов и политиков, ну, не то чтобы обвинили, но скорее адресовали такой упрек западным странам, международным организациям, кто, мол, из вас самостоятельно, без подсказки, 18 мая выразил солидарность с крымскими татарами, почтил память жертв геноцида, да, вот никто, что вы тут, вот нехорошо вы поступили. Вот с вашей точки зрения, может быть, и как эксперты, и как очевидца, западные страны и международные организации, все ли они достаточно глубоко погружены в контекст того, что происходит с Крымом, крымскими татарами сейчас и происходило 74 года назад? Или это поле непаханное, и украинской власти, активистам, крымским татарам нужно прикладывать значительные усилия для того, чтобы о депортации говорили больше? Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». Из-за технической проблемы я повторю, Евгения, свой вопрос. Журналисты и политики высказали даже не обвинение, но скорее упрек западным странам, международным организациям, что никто из них не откликнулся самостоятельно, не почтил память жертв геноцида крымских татар. И у меня будет вопрос к вам как к эксперту и как к очевидцу. Западные страны и международные организации действительно настолько плохо погружены в контекст того, что происходит с крымскими татарами сегодня и происходило в 1944 году? И, соответственно, власти и активистам нужно прикладывать больше усилий на этом непаханом поле? Или все-таки те, кто делал такие упреки, они не правы, а на Западе все прекрасно понимают?
Ну, как по мне, честно, это такой очень украиноцентричный подход, да, когда мы считаем, что не только мы там занимаемся и знаем, что с нами происходит, но и все стороны тоже должны это априори знать. Ну, в каждой стране в первую очередь заботятся и происходит о том, что происходит в своей стране. То есть вот в Канаде мероприятие, как бы главное по сравнению с Зерой, это была свадьба королевская, британская, учитывая, что королева Британии все равно является главой государства в Канаде. И как бы вот всю неделю обсуждалось, все ждали этой свадьбы, и в субботу это было самое большое мероприятие во всей Канаде, все следили за этим. Ну, то есть, как бы, и это нужно понимать, что мы никогда не сможем переубедить тем, чтобы кому-то было важнее, что происходит у нас в стране, чем в своей стране. Говоря о международной политике, естественно, происходит конкуренция различных контекстов и различных кризисов, и то, что ближе к какой-то стране или там, где кризис страшнее, этому всегда предоставляется большее внимание. И поэтому, ну, это все как бы важно понимать и учитывать. И я в том числе как бы видела, что есть ряд стран, которым очень близко и важно и тема Крыма и Украины. Так, например, Америка всегда, Соединенные Штаты Америки всегда очень проактивны, они очень следят, они очень хорошо погружены в контекст крымский. И сколько раз я не общалась, сколько мы не делали различных мероприятий, коллеги из США всегда были очень хорошо информированы, зачастую даже больше, чем наши коллеги здесь, в Украине. То же самое касается в меньшей степени, но тем не менее и официальной структуры Евросоюза, которые тоже всегда очень хорошо погружены, они очень тесно следят. И как на центральном уровне в Брюсселе, так и здесь представительство Киеве, которые собирают информацию. Ну и уже в меньшей степени это касается европейских стран других. Конечно, со странами другими, не европейскими, не США, не Канады, это намного сложнее. Тут приходится в целом рассказывать и просвещать, кто мы и что у нас происходит. Но мне кажется, это довольно естественный процесс для международных отношений. И, ну, я думаю, что успеха можно добиваться совместными действиями только когда и мы проактивны, и когда нам открыты наши партнеры, тогда можно что-то делать.
Достаточно ли, по вашему мнению, делает украинская сторона для информирования конкретно о крымской ситуации на Западе? Или можно что-нибудь улучшить уже здесь и сейчас?
Естественно, есть куда улучшаться, и даже в тех странах, которые близкие нам, партнерские, которые в международных отношениях поддерживают настигнут, включая Чехию, Польшу, Литву, Эстонию, да, традиционно такой наш блок, который нас поддерживает и помогает, эти страны, которые я упомянула, США, Британия, Канада, даже в них население не очень сильно проинформировано о том, что происходит. И поэтому, естественно, одним из шагов, кроме работы вот на уровне международных организаций, на уровне официальной власти, это как можно больше просветительской работы с населением, потому что в итоге все равно политики, как бы они ни хотели поддерживать нас, как бы они хотели поддерживать режим санкций, если идет давление от населения, все равно рано или поздно они будут выполнять то, что считать правильным их население. И здесь, конечно, очень важна работа, особенно в таких странах, которые склонны к российскому влиянию. Это Германия, это Италия, это Франция. Так, чтобы хоть как-то там создавать общественное мнение, которое бы видело, понимало, да, и сочувствовало нам, как это есть, например, в Канаде. Потому что пророссийское влияние из-за и российских СМИ, и Russia Today, которые очень активно работают, и целого ряда других таких инструментов российской мягкой власти, soft power, из-за этого очень есть целая группа, да, в том числе российских мигрантов, которые поддерживают Россию. Вот я как раз в Канаде встретила такого человека, который мне рассказывал, что Россия святая, и он умрет за Россию, и как бы Россия во всем права. И таких случаев не единичны. Поэтому вот эта область дальше для развития и для работы, которая, на мой взгляд, очень актуальна. И тут, конечно, непаханное поле и для работы гражданского общества, государственного сектора на всех уровнях.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреюк, правозащитница, эксперт по международному праву. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко заявил, право крымских татар на самоопределение все-таки закрепят на законодательном уровне. О том, что сейчас ведутся работы в этом направлении, он рассказал во время своего выступления на акции в память жертв геноцида крымско-татарского народа 18 мая. Давайте его послушаем.
Позиция власти.
Біль кримських татар – це біль всіх українців. Трагедія 44-го була лише початком багатолітньої політики гонінь. В 1948 році Президія Верховної Ради СРСР встановила довічний термін депортації і запровадила кримінальну відповідальність за втечу з місць обов'язкового примусового поселення. Таке драконівське обмеження було знято лише в 1956 році, але і після того Крим був закритою зоною для його корінного населення. Епоха незалежності України стала часом Ренесансу, розквіту. Але втім я маю визнати, що державна влада попередніх років недооцінила не лише роль Збройних сил, але й проукраїнський потенціал кримсько-татарського народу. Неврегульованість статусу кримсько-татарського народу, недостатнє забезпечення його культурних, політичних, економічних прав на батьківщині, яке десятиліттями відбувалося на догоду кримінальним елітам в Криму було безумовною помилкою. Ці прорахунки врешті-решті призвели до російської анексії та окупації Криму. Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за кремлівською стіною, відновив політику переселення кримських татар. Тисячі наших співвітчизників, кримських татар і етнічних українців, через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки. Етноцид, заборона Меджлісу, яким ми примусили Російську Федерацію рішенням Міжнародного суду ООН відновити діяльність Меджлісу на території окупованого Криму, які вони поки що не збираються виконувати. Арешти і утиски свідомих українських і кримських татар. Постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей. Все це сучасні путні російської окупації Криму. Але я впевнений, що агресор понесе відповідальність, право кримських татар вільно жити на своїй землі буде обов'язково відновлено. Я переконаний, що неминучості торжества історичної справедливості. Ми до цього дуже відповідально готуємося. І за рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала важливі пропозиції щодо змін до розділу 10 Конституції України. Вони ці зміни мають закріпити невід'ємне право кримсько-татарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави.
Позиція власті.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Умлюк, корреспондент радио «Свобода» в Крыму. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы знаем, что и накануне, и в сам день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа российские силовики осуществили на полуострове ряд акций по, ну, скажем так, по задержаниям активистов и тех, кто собирался участвовать в этих мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, чуть детальнее о том, как, что происходило и чем завершился суд над одним из подозреваемых, обвиняемых российскими силовиками в сопротивлении или чем-то подобном.
Все события начались вечером накануне 17 мая. В одном из микрорайонов Симферополя проходило традиционное для этих памятных дней акция «Зажги огонек в своем сердце». Люди собираются, зажигают свечи, молятся о тех, кто не пережил те трагические события. На этой акции приехали, на эту акцию приехали сотрудники полиции, посчитали, что это незаконный митинг, начали задерживать людей. Около полутора десятков молодых людей были задержаны, а их всех развезли по отделениям полиции, по районным отделениям полиции Симферополя, где попытались с них отобрать объяснения, взяли отпечатки пальцев, отпечатки стоп, взяли образцы ДНК, ну, то есть провели с ними все какие-то оперативные действия, которые подразумевают их, ну, какой-то статус обвиняемых или подозреваемых, но на самом деле ни на кого из них никаких протоколов о правонарушении не составили, и, по всей видимости, это была такая политическая позиция, не обвинять в проведении какой-то несанкционированной акции вот в эти дни. Единственный человек, которому предъявили обвинение в неподчинении законным требованиям полиции, это формулировка административного кодекса Российской Федерации, был один из задержанных, его на ночь оставили в отделе полиции, на следующий день, уже 18 мая, судили. На сам день памяти депортации крымских татар, 18 мая, никаких задержаний не провели, и, по всей видимости, это тоже было такое политическое решение, чтобы потом нельзя было предъявить российским властям, крымским властям под контролем России, что они мешают или не дают провести крымским татарам какие-то мероприятия в эти дни. И более того, на моей практике, вот на несколько дней работы в Крыму, это был всего второй случай, суд оправдал задержанного крымского татарина, которого обвиняли в неподчинении полиции. Видно было, что судье очень не хотелось этого делать, видно было, что это такое вынужденное политическое решение, Но тем не менее человек был оправдан. Посмотрим, может быть, полиция захочет подать апелляцию. Мы пока об этом не знаем, но такое право у нее есть. И в итоге в этот день все завершилось благополучно. Провели официальные мероприятия с участием представителей администрации, депутатов. Но это, в общем, такие традиционные какие-то мероприятия, которые, на мой взгляд, больше разделяют народ, чем его объединяют. И прошли мероприятия традиционные для крымских татар. Весь день подлагали цветы в сквере у памятника, у памятного камня у железнодорожного вокзала в Симферополе, в разных городах Крыма проходили акции, в Чесарае, в Белогорске. Ну, то есть это такие общекрымские мероприятия, в которых люди естественным путем, без всяких принуждений, шли и участвовали.
А вот вы сказали, что, по вашему мнению, по вашему наблюдению, официальные мероприятия скорее разобщают. Вот в двух словах, что происходило на официальном уровне, кто говорил, какие речи произносились, и почему вы пришли к такому выводу? Что конкретно вас зацепило в этом официальном, в этих официальных мероприятиях?
Ну, это не только касается вот депортации крымских татар, это касается и таких традиционных праздников, и праздника Хадырлес, который там в этом году проходил на месте похищения Эрвина Ибрагимова. И все, кто об этом знал, все крымские татары, которые, скажем, обращают внимание на такие вещи, и для которых это не пустой звук, они, конечно, в этом не стали не участвовать, не как-то, ну, в общем, оценили это очень негативно, например. А что касается 18 мая, то если вот этот вот эта акция с зажжением свечей 17 числа накануне проходила совершенно естественно, люди собрались сами, никто их там не сгонял, они сами пришли, молились, зажигали эти свечи. То есть это был такой вот акт единения людей, которые вышли провести эту акцию вместе со своими соседями, вместе со своими близкими, то на следующий день вечером, 18 мая, такую акцию проводили официальные власти на площади Ленина, на центральной площади Симферополя. Она была огорожена с огромным количеством сотрудников полиции, туда можно было пройти только после там досмотра тщательного и так далее. И понятно, что туда приходили, во-первых, молодежь, студенты, те, кто кому сказали прийти на эту акцию. Ну и какое-то количество, наверное, людей приходили сами по собственной инициативе, но люди, которые вышли накануне и которые видели, как задерживают молодых людей, например, которые просто участвовали в этой акции или просто стояли рядом и наблюдали за ней, ну, конечно, они на акцию официальную не пойдут. И вот это разделение, оно очень четко проходит и делит народ на тех, кто выходит самостоятельно и какие-то акции совершает, ну, потому что сердце ему это приказывает. А другая часть, и я даже не знаю, как в процентном отношении это можно оценить, как другая часть выходит вот на какие-то официальные мероприятия по разнарядке, по, в общем, такая совершенно традиционная практика для российских властей.
Ну и последний вопрос. Буквально на одну минуту приходят сообщения, в том числе из Фейсбука, о том, что сегодня утром проходят на полуострове обыски и, возможно, даже задержания. Есть ли у вас какая-нибудь информация об этом? Что вы можете сказать? Или пока ничего точно не известно?
Ну, по меньшей мере, два уже подтвержденных случая. Это точно в Бахчисарае проходят обыски, в том числе у сокоординатора организации «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева. Буквально вот вчера мы с ним виделись, и сегодня к нему пришли с обыском, скорее всего, задержат. Мы пока не знаем, по какой причине эти обыски, но проходят они, в общем, масштабно, с участием спецназа, который с оружием там возле дома оцепил все. Видео и трансляции вот, можно смотреть в Фейсбуке, поскольку, несмотря на все эти обыски и какие-то акции устрашения, люди все равно приходят, поддерживают, стримят. То есть, ну, это все равно, если есть цель устрашения, то она не достигает, конечно, своего результата.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за ваше свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода в Крыму. Это Радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Украинский политзаключенный Коломеец вышел из ШИЗО. Россию накажут за строительство Керченского моста, заявил Порошенко. В Симферополе поликлиника задолжала 1,5 миллиона рублей зарплаты, сейчас подробнее. Украинский политзаключенный Андрей Коломеец вышел после 15 суток пребывания в штрафном изоляторе российской колонии. Как сообщает крымская правозащитная группа, состояние его здоровья ухудшилось. Коломеец уже четвертый раз сажали в штрафной изолятор. Каждый раз руководство колонии находит формальные причины для наказания украинца, добавили правозащитники. Коломеца приговорили в Крыму к 10 годам колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии 3 года назад по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников «Беркута». По словам адвоката Коломеца, из доказательств обвинения есть только 2 черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия понесет ответственность за незаконное строительство Керченского моста и другие преступления. Об этом говорится в его сообщении на странице в Твиттере. По информации российских СМИ, глава совета директоров компании «Стройгазмонтаж», генподрядчиком моста Аркадий Ротенберг сказал, что не воспринимает всерьез такие заявления. Фальшивые новости и дезинформация угрожают мировой информационной инфраструктуре, заявил президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Том Кент на Львовском медиафоруме.
Фактично стане можливим штучно генерувати практично будь-яке зображення або подію. Це буде надзвичайно небезпечно. Люди скажуть, я бачу це на власні очі.
Как отметил Кент, на сьогодні є опасність, що фейкові новини проникнуть в мир культури, бізнесу і навіть в спорт. В Симферополе поликлиника номер 3 за 2 года задолжала врачам 1,5 миллиона рублей зарплаты, сообщает подконтрольная Кремлю служба финансового надзора Крыма. Речь идет о сотрудниках в составе внештатной военно-врачебной комиссии. Информация о задолженности передана в прокуратуру. В надзорном ведомстве пока не комментирует сообщение Крымфиннадзора. В декабре прошлого года Министерство труда и соцзащиты России сообщало, что официальная задолженность по зарплате в аннексированном Крыму свыше 26 миллионов рублей, а в Севастополе – почти 40 миллионов. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 23 выше 0 пройдут дожди. В районе Чангарынова, Алексеевки плюс 24, временами облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Олег Сенцов, крымский политзаключенный в России, объявил о начале бессрочной голодовки, которая может закончиться самым печальным исходом. Удавалось ли политзаключенным в России победить систему таким образом? Или в тамошних тюрьмах есть методы борьбы с несогласными? Что говорят и чего не говорят о Сенцове в российских медиа? И сорвет ли его голодовка пропагандистский эффект от чемпионата мира по футболу в России? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Насправді мовчати не можна. Треба хоча б кричати, говорити, читати, нагадувати, рахувати дні, скільки людина голодує.
18 мая у здании посольства России в Киеве прошла акция в поддержку крымского политзаключенного Олега Сенцова. На мероприятии активисты читали пьесу «Помолвка» ныне покойного российского драматурга и режиссера Елены Греминой. В произведении рассказывается о судебном процессе над Олегом Сенцовым.
Ваша честь, я уже заявлял, что не считаю данный суд легитимным. Мы граждане Украины, которые были задержаны на территории нашей страны, и нас судят по сфальсифицированному делу. Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерации. И любые договора, которые заключает нелегитимное правительство Крыма, считаю недействительными. Я не крепостной. Меня нельзя передать вместе с землей.
16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В соцсетях заявление Сенцова о начале голодовки получило большой резонанс.
Четвертый год они не могут сломать Олега. Удивительной силы человек.
Гвоздь, который не сломается. И пока маленькие люди вырывают для себя такую же мизерную власть, как и они сами, кто-то пробует вырвать себе жизнь.
Олег пойдет до конца, каким бы он ни был.
Крымские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, известные своей проукраинской позицией, были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014-го. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. В августе 2015-го Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. В защиту режиссера Сенцова выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» и начнем эфир со звонка. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы задать вопрос так называемому демократическому сообществу России. Даже в самые мрачные времена Советского Союза всем политзаключенным, которые находились в лагерях по политическим статьям, имели очень широчайшие резонансы и отзвуки не только в самой России, но и за рубежом. Куда подевались сами либералы, так называемые, российские?
Спасибо за ваш вопрос. Мы в ходе этой программы попытаемся дать на него ответ. Еще до эфира мы связались с адвокатом Олега Сенцова, Дмитрием Динзе, который встретился с Сенцовым в колонии 14-15 мая. И вот что он нам рассказал о решении Олега начать голодовку. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Я к Олегу приехал в Лабытнанге, в Салехард, это Арктика, фактически 14-15 числа был как раз в Лабытнанге, я был. Соответственно, когда я туда приехал, встретился с руководством колонии, и мы, соответственно, начали разговаривать, как я буду посещать сейчас Олега и так далее. И они мне показали заявление, в котором было указано, что Олег объявил голодовку с 14 числа по политическим мотивам, для того, чтобы освободили 64 украинских политзаключенных. Они оформили мне пропуск, пропустили меня на территорию колонии. Там есть место такое для краткосрочных свиданий, где предоставляются свидания. Там стекло сплошное. За этим стеклом сидит, как правило, мой подзащитный. Я сижу на противоположной стороне. И общение либо через трубку телефонную, либо через это стекло. И там есть маленький такой зазор, где можно бумаги какие-то передать. Но я ему передал все весточки. Он человек конкретный, сразу сказал, достань две бумаги, мне надо кое-что тебе там сообщить и написать. Первую бумагу он написал мне заявление о том, что конкретно он объявляет голодовку, и вот это заявление его, я его и разместил. А второе, что он сделал, он написал, соответственно, по своему состоянию здоровья, ответил на письма своей сестры, которые мне были предоставлены для, так скажем, информирования его о том, как у него семья и так далее. Ну, такой поджарый, худощавый. Я его спросил о состоянии здоровья, как у тебя. Он сказал, что сердце подтягивает, ревматизм. Ну, он говорит, это хронические у меня заболевания, поэтому что на них жаловаться? А в принципе, состояние здоровья нормальное, как, без каких-либо жалоб. Олег, когда принял решение о том, что он будет голодать, это было за полтора месяца до того, как уйти в голодовку 14 мая, он для себя решил, что он должен сначала, во-первых, подготовиться к этой голодовке. Он отказался от продуктовых передач, отказался от магазина, перешел чисто на тюремную еду. После того, когда он перешел на тюремную еду, он начал снижать паек, который ему выдавали, то есть есть меньше и меньше, и к 14 числу он полностью отказался от пищи. И вот основные требования – это освобождение политзаключенных, он собирается в своих требованиях пойти до конца. Та голодовка, которую начал Олег, я не считаю, что она будет как напрасная, я считаю, что эта голодовка, во-первых, она направлена не к тому, чтобы Олег требовал какую-то свободу или хотел, чтобы его освободили. Эта голодовка направлена как такой определенный демарш в отношении политики России, в отношении политзаключенных Украины. И, соответственно, все равно какой-то результат она принесет. Особенно, если будет фатальный конец у этой голодовки.
Точка зрения.
А вот что Людмила Сенцова, мама политзаключенного Олега, рассказала о его голодовке. Ее послушаем.
Точка зрения.
Он мне не сказал ничего, только последний раз разговаривал, нормально разговаривал, все. А перед самым последним, вот просто говорит, мамочка, осталось 15 секунд. Давай прощаться. Я говорю, обнимаю тебя. Он тоже говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай. Ну, конечно, я думаю, ну что могло случиться, уж куда еще можно будет больше случиться. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его. Сказали, что он объявил голодовку. Я не знаю, с его больным сердцем, с его... Как можно? Вот так я узнала. Я не верю, что он что-то вил. Я боюсь, что просто здоровье свое все последнее оставит. Уж какое требование, чтобы всех освободили. Но это мне кажется, это нереально. Ни в письмах, ни в разговоре. Он никогда ничего о своих платах не говорил. Он еще раньше говорил, что голодовка – это не метод. Это еще давно-давно. А сейчас почему? Я так думаю, что уже, наверное, его довели до самого последнего, что он так решился. Не представляю, почему. Почему сейчас? 5-й год пошел, как он сидит.
Точка зрения.
И отвечая на первый вопрос нашего радиослушателя, с которого мы начали эту программу, о том, как сообщение, как новость о голодовке Олега Сенцова отразилось в российской медиаповестке, мы спросили у Максима Шевченко, российского журналиста, телеведущего, общественного деятеля, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2012 по 2018 год. И вот что он нам ответил.
Точка зрения.
Оппозиционные СМИ все упомянули о голодовке Олега Сенцова, но алпатистинных СМИ своя повестка, как в России, так и в Украине одно и то же. Все СМИ делятся, но оппозиционные СМИ все об этом сказали, и в целом России достаточно, ну, та часть россиян, которая хотела бы это знать, осведомлена о голодовке Олега Сенцова. За Олега Сенцова подписывались в поддержку в его освобождении, даже Никита Михалков, по-моему, высказался. Поэтому самые разные российские деятели культуры самого разного уровня высказывали в поддержку освобождения Олега Сенцова. Но я считаю, что Олега Сенцова надо освободить и обменять его на тех политзаключенных, которые сидят в украинских тюрьмах. Из нескольких десятков людей сидят по политическим обвинениям в Украине. Надо вот Олега Сенцова, чтобы он вернулся в Украину. А эти люди были освобождены, если они украинцы, то чтобы они уехали куда хотят, в любую страну. Я за свободу Олега Сенцова и за свободу всех политзаключенных.
Точка зрения.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александра Романцова, руководитель проектов Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем мы, пожалуй, вот с чего. Голодовка Олега Сенцова, ну и вообще любая голодовка до окончательного исхода, которого никто не знает, это всегда крайняя мера. Вот по вашему мнению, удастся ли Олегу достичь, ну, если не освобождения всех 64 политзаключенных украинских в российских тюрьмах, то хотя бы возвращение этого вопроса в официальный дискурс Российской Федерации? Или это задача заведомо невыполнимая для одного человека?
Ну, заведомо невыполнимая, конечно, не хочется так говорить, но для одного человека действительно, на мой взгляд, и взгляд правозащитников, неподъемная. Именно поэтому существуют разные акции солидарности. В принципе, такой немалый опыт мировой политзаключения и реакции на них, на заключение кого-либо по политическим, а что, ну, тут важно понимать, политические мотивы, это вовсе не означает создание политической там, партии или, не знаю, там, активная политическая деятельность. В отношении Олега есть, например, претензии по поводу того, что он вел проукраинскую деятельность, а у нас 66 человек в списке политзаключенных, и на самом деле политической деятельности там практически нет. То есть это обычные люди, которые кто-то даже и особо не высказывал свою позицию. Вот, то есть в любом случае эти люди требуют поддержки, и даже одна голодовка где-то далеко, ну, в Ямале, ее можно скрыть, если о ней не будут говорить, в общем, все остальные, которые находятся в этот момент все-таки в более свободном положении и могут об этом говорить на мировом уровне.
Ну вот смотрите, Максим Шевченко, российский журналист, заявляет не больше и не меньше, что все оппозиционные СМИ в России упомянули о голодовке Сенцова, и, дескать, кто хотел об этом узнать, об этом узнал. Вот этого достаточно для того, чтобы говорить, что там в российском медиадискурсе вопрос Олега Сенцова вновь поднялся? Или оппозиционные СМИ – это эвфемизм, который прикрывает на самом деле выражение «маргиналы, которых никто не читает»?
Ну, маргиналы, которых никто не читает, это, в общем-то, не совсем так. Процент людей, которые, например, поддерживают «Дождь», я не уверена, что смотрят, но поддерживают финансово. Вы знаете, что этот канал живет, по сути, на краудфандинге, то есть аудитория платит за его просмотр. Она достаточно значительно, ну, в отношении, если бы столько людей в Украине поддерживали хоть какой-то канал, ну, я действительно имею в виду, поддерживали прямо деньгами, да, для нас это был бы феерический успех. Просто вопрос в том, что действительно Россия безумно большая, и 50 миллионов – это всего лишь треть от людей. Ну, это я сейчас приблизительно там 30% есть людей по разным опросам, которые в разных аспектах не поддерживают там политику Путина. Что же говорить по поводу медиадискурса в России о том, что ты узнаешь о том, что происходит? Вопрос, как ты на это можешь реагировать? Ну и, собственно говоря, последние демонстрации показывают, что, в общем-то, и никак. То есть менять-то надо, в общем, целую систему. И вопрос даже не столько, чтобы в России об этом узнали, хотя это очень важно, и, к сожалению, очень часто украинские солидарные компании не рассчитывают, ну, даже просто не переводятся на русский язык, для того, чтобы об этом узнали больше в России. И те, кто могли хотя бы через интернет найти этот контент, да, чтобы они действительно могли это сделать. То есть это важный аспект, потому что, ну, по сути, власть в России могут поменять только россияне. Но в то же время очень важно, чтобы эти вопросы были первыми, я имею в виду освобождение политзаключенных от российского режима, были первыми именно при международном общении. Потому что российскому населению еще достаточно долго нужно организовываться и солидаризироваться, чтобы быть проблемой для Путина. А вот международные политики, дипломаты, то есть международное сообщество стать проблемой для Путина может значительно быстрее. Поэтому здесь для нас принципиально важно сейчас работать с теми, кто к Путину зайдет непосредственно, а не будет ждать его очередного прямого какого-нибудь обращения, прямой горячей линии или еще чего-то в этом роде. Поэтому мы, например, завтра едем в Париж, чтобы работать с администрацией президента Макрона, который вот буквально через несколько дней у него будет визит непосредственно с самим Путиным. То есть вот здесь очень важный момент. Это политические дела. И как бы они ни выглядели в судах, насколько бы хорошо и профессионально не работали адвокаты, большое им спасибо за это. Это адвокаты российские, те, кто могут, либо крымские, да, те, кто могут по лицензии работать в судах Российской Федерации. Но в то же время, ну, практически от них не зависит исход дела в освобождении. А по поводу голодовки Олега, это, ну, как бы, это действительно важная, это важная позиция, потому что любому политзаключенному для того, чтобы из России уехать, нужно подписать бумажку, которая прошение о помиловании Путину. И они говорят о том, что это обязательная такая формальная бумажка. Но для людей, которые очень долго в тюрьмах уже сопротивляются, да, это принципиально невозможная вещь. И Олег об этом уже говорил и не раз, и даже когда его адвокат начал заявлять о том, что, ну да, формально мы, может быть, это подпишем, то есть для него это позиция, которая... Он не хочет просто быть свободным, он хочет, ну, он хочет, чтобы, собственно, продемонстрировать, что политзаключение – это не лучшее, что для Российской Федерации может быть как способ давления на Украину.
Ну и последний к вам вопрос, Александра. Вот вы понимаете, вы говорите о международных акциях, о президенте Макроне. Насколько мы там себе можем представить, уже 4 года весь истеблишмент европейский постоянно упоминает и актеры, и президенты, и журналисты каждый раз напоминают Владимиру Путину о том, что Олег Сенцов сидит, в общем-то, зря, и надо бы его помиловать. И даже в России, насколько мы там знаем, режиссеры говорят это. А Путин отвечает: да нет, ну что вы, если ж суд решил, что он, значит, вот он террорист, и пусть сидит. Вот не кажется ли вам, что такое общественное давление только ожесточает Путина и переводит дело в личную плоскость? Отпустить Сенцова – это значит прогнуться. А прогнуться для Путина – это смерти подобно.
Вы знаете, если бы я знала, о чем думает Владимир Владимирович, может быть, действительно было бы легче реагировать, и что может стать для него там каким-то триггером для конкретных действий, которые бы вдруг показали, что он поступает действительно как человек, который думает по-человечески. Но, тем не менее, очень важный момент, да, если говорить об опыте реакции, давления международного общества, там самые, наверное, длительные, это 22 года, связанные с Нельсоном Манделой, там, ну, как бы вся страна была в санкциях, кроме того, что просто давили на него. И вроде как нам кажется, что это там и время было попроще, всем было понятно, что это плохо, но на самом деле здесь... Ну, здесь нужно понимать, что вообще дать вот тот вакуум, который в целом не только дела политзаключенных, но и российская медиа, и российский политикум хочет создать вокруг Крыма, и хочется создать вокруг вот этих людей, которых просто использовали для того, чтобы образ врага в Крыму приобрел какие-то лица, и вот Россия геройственно будет защищать Крым вот именно от таких людей, да, там правосеков, каких-нибудь мусульманских террористов, из-за чего сейчас крымские татары сильно страдают, да, то в любом случае противодействие этому исключительно информационная вариативность, да, то есть если мы не будем об этом говорить вообще, то это первая задача, которую добивается российский политикум. То есть вот это то, чего они хотят. Они хотят вакуума, чтобы все про Крым забыли, и он тихонечко себе так в Российской Федерации и прирос. Этого не будет в любом случае, как бы это ни злило там Путина и всю остальную верхушку Российской Федерации. Именно этим, собственно говоря, Сенцов... Именно своей голодовкой он именно этому и мешает. И поэтому я против того, чтобы он голодал, потому что условия в российских тюрьмах и так подрывают здоровье, а голодовка тем более. И в то же время то, что он делает, это тоже еще один метод давления.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Романцова, руководитель проектов Центра гражданских свобод. А с нами на связи Сергей Шаров-Деланне, российский правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот в связи с голодовкой Олега Сенцова я вам предлагаю так ретроспективно оглянуться назад. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, страна больших и страшных тюрем, страна с длительной историей пенитенциарной системы и с длительной историей, в том числе довольно славной историей голодовок, самая длинная из которых принадлежит Мустафе Джемилеву, лидеру крымских татар. И вот в связи с этим такой вопрос. Хватит ли у российской как раз пенитенциарной системы сил и средств бороться с политически мотивированными голодовками, такими как у Олега Сенцова? Будут ли они прибегать к крайним мерам? Или сейчас времена, может быть, помягче все-таки, чем при Советском Союзе, и насильного кормления через зонд не будет?
Ну, понимаете, в чем дело? Надо сказать, что голодовки в Российской империи, голодовки в Советском Союзе зачастую все-таки приводили хоть к каким-то результатам. Власть все-таки как-то побаивалась каких-то, ну вот побаивалась огласки, побаивалась, да как-то люди, по-моему, на них производилось впечатление, решимость человека дойти до конца, особенно когда это были политические заключенные, боялись этого, несколько боялись. Сейчас ситуация изменилась, сейчас власти абсолютно наплевать на всякие голодовки, к сожалению, потому что, просто потому что она не реагирует уже практически ни на какие внешние раздражители. Вот. Дойти до принудительного кормления да легко. Ничто не сдержит совершенно власти к тому, для того, чтобы пойти на жесткий вариант вот принудительного кормления. Не вижу никаких причин, почему бы они это не сделали.
Например, чтобы не вызвать скандала перед чемпионатом мира по футболу. Вообще, это вот голодовки в современной России приводили к политическим результатам? Есть ли у Олега Сенцова шанс перед чемпионатом мира по футболу снова обратить внимание на права человека в России?
Я думаю, что здесь ситуация, понимаете, здесь ситуация уникальная даже для нашей страны вот сейчас. Дело все в том, что Олег Сенцов гражданин Украины, и дело все в том, что его дело, связанное с международно признанной агрессией России на Украине, вот, и захватом Крыма, Донбассом и так далее. То есть здесь ситуация несколько иная, потому что его голодовка мгновенно, просто автоматически переведена в плоскость международных отношений, причем таких, где уже есть абсолютно четко сформировавшееся международное мнение о политической вине России за события, за захват, за аннексию Крыма и за развязывание войны на востоке Украины, в Донбассе. Вот. Так что здесь оно может сработать, тем более, что оно может сработать по принципу обмена украинских заключенных на тех, кто на тех заключенных российских, которых вот участвовали в Донбассе в боевых действиях и так далее, и оказались на территории Украины, попали в руки украинской правоохранительной системы. Это возможно, но это вот только в этом исключительном аспекте, вот когда это дело не внутреннее, а международное. Будь это внутреннее дело, ничего бы не сработало, это могу сказать совершенно железно.
Ну и последний к вам вопрос, буквально там на 1-1.5 минуты, чтобы мы понимали и опасались чего-то обоснованно. В российских тюрьмах за последние там 25 лет приводили ли голодовки к смерти тех, кто их объявил, или до этого не доводили?
Нет, понимаете, чем дело, голодовок уже было много, и далеко не только политических заключенных, вот. И да, приводили, к сожалению, да.
Что ж, я не могу сказать, что мы прощаемся с вами на оптимистической ноте, но надо смотреть правде в глаза и не отворачиваться. Спасибо Сергею Шарову Делане, российскому правозащитнику, за информацию с той стороны. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с голодовкой Олега Сенцова и будем возвращаться к ней вновь и вновь. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва радио «Крым Реалии» возобновит вещание в эфире.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»?
Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.